Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник». В студии обозреватель Елена Глещинская, Алексей Тимофеев. Лена, еще раз привет.
Привет.
Ну что, встретятся все-таки или не встретятся? Вот вопрос. А Джозеф Байден и Владимир Путин, президенты Соединенных Штатов и России, соответственно, провели телефонные переговоры, обсудили стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, кибератаки на американские ведомства, вмешательство в выборы в США и ситуацию на Украине. Для более подробного обсуждения всех вопросов глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране, как говорится.
Да, этот саммит он предложил действительно провести на территории третьей страны. Ничего не сообщается, какая это может быть страна, но вот о чем говорит нам Белый дом сообщение. Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией. Это вот первый разговор как раз после того, как Байден заявил, что он считает президента России убийцей, да? И когда ему Владимир Путин предложил продолжить эту дискуссию об этом в прямом эфире, тот отказался, но, видишь, все-таки позвонил сам первым.
Фармакология, значит, рулит в этом смысле. Знаешь, на что я обратил внимание? Вот на какую тонкую деталь. Не знаю, может быть, это мое вот это вот конспирологическое, шизофреническое какое-нибудь еще, значит, предубеждение. Но я зашел на сайт Белого дома и внимательно прочитал коммюнике после разговора двух президентов. Вот что я вычитал. Президент Байден также ясно дал понять, что Соединенные Штаты, внимание, будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, так, кибератаки и вмешательство в выборы. Да? Решительно, действовать решительно в защиту своих национальных интересов. Следующее предложение. Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
Значит, интересы США находятся на территории Украины.
Нет.
Нету такого вывода?
Нету такого вывода. Я сделал вывод другой, что Соединенные Штаты не намерены действовать решительно в рамках приверженности непоколебимой или вот этот вот суверенитету и территориальной целостности Украины. То есть там они готовы действовать решительно, а в отношении Украины нет такой формулировки. Просто непоколебимая приверженность. Просто мы помним всегда о неделимой, единой ныньке Украины.
Понимаешь? А ты же знаешь, после таких разговоров всегда очень интересно посмотреть формулировки, которые на сайтах администрации одного и другого президента. Если вот, допустим, Белый дом, его формулировки звучат как обвинение, да, контроль, кибератаки, вмешательство в выборы, ситуацию на Украине, вот в Кремле пишут, что были затронуты темы обеспечения стратегической безопасности, контроля над вооружениями, ситуация в Афганистане и глобального изменения климата. Ну, есть какая-то, да, разница. И подтвердили, естественно, предложение о встрече.
Нет, Лен, я единственное, что, прости, пожалуйста, я на сайте Белого дома тоже нет. Ну, то есть там есть вот это вот, как я уже сказал, решимость, значит, по кибератакам и так далее. Но здесь тоже, это тоже вызывает вопросы и удивление. Они обсудили ряд региональных глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов там на контроль над вооружением. То есть некая оптимистическая, что ли, ну, такая сдержанно оптимистическая нота какая-то, на мой взгляд, звучит, в том числе на сайте Белого дома.
Мы с тобой пофантазировали, теперь давай послушаем политолога, эксперта по США, Малик Дудаков, вот что говорит.
Я думаю, то, что, в принципе, вполне реально провести саммит. Конечно же, он там не решит всех противоречий, которые стоят между двумя странами, но он хотя бы будет к какому-то снижению конфликтности сегодняшней и вообще деэскалации напряженности в отношениях между двумя странами. Я думаю, что, конечно же, никто не будет обвинять Байдена в том, что вот он прогибается под Россию, когда Трамп предлагал в 2018 году. Его обвиняли в том, что вот он проводит пророссийскую политику. Конечно, об этом Байдена обвинять не будут. Наоборот, я думаю, что многие на Западе скажут о том, что это вполне разумный ход, то, что вот Байден показал таким образом взвешенность своей позиции, не доводя ситуацию до Третьей мировой войны, вот он начал деэскалацию напряженности.
Вместе с тем, вот если рассматривать заявления того же госсекретаря Энтони Блинкена, они более агрессивные, да, допустим, он говорит, что если Москва продолжит агрессивные и безответственные действия, Байдену придется сдержать свое слово и заставить Россию расплатиться. Это идет речь о ситуации в Украине. Ну, вот более как бы другая риторика. Может быть, действительно Байден... Не знаю, что тут сказать.
Ты знаешь, нет, здесь есть что сказать, потому что несогласованность руководителей Госдепа и глав Белого дома наблюдается еще со времени тандема, например, Обама-Керри. Да, когда Керри говорил одно, а потом Обама говорил другое, эта несогласованность продолжалась и во время Трампа, простите, ну и во время Байдена и Блинкена мы видим повторение этой истории. Какая-то несогласованность действительно чувствуется.
Ну, не будем сейчас обращать на это внимание. Да, пусть саммит состоится, и там уже будем...
Состоится ли он, это же ведь тоже еще вопрос. Путин получил приглашение, но еще и в Кремле подтвердили, но ответ поедет ли...
Ну, подожди, Владимир Путин сам предлагал встретиться.
Он предлагал встретиться в одном формате, Байден отказался. На мой взгляд, у Путина есть, скажем так, право также отказаться, потому что он до этого получил отказ. Понимаешь, да? Ну, некое дипломатическое. Ну, посмотрим, еще неизвестно. Еще неизвестно, согласится Владимир Путин или нет. Еще одна новость из США, которую ты уже так вкратце упомянула, это тема Афганистана. В Вашингтоне пересмотрели сроки вывода своего военного контингента из этой страны. Американские военные покинут Афганистан до 11 сентября. Напомним, что на сегодняшний день там остается еще более 8 тысяч военнослужащих.
А почему пересмотрели? Потому что до этого Дональд Трамп заявлял, что войска будут полностью выведены до 1 мая 2021 года. Однако сейчас вот о чем говорит представитель администрации президента, он говорит, что только к 1 мая начнем упорядоченный вывод оставшихся войск, и к 20-й годовщине теракта, 11 сентября, это будет закончено. Но, однако, Белый дом утверждает, что успокаивает, так сказать, что за угрозой терроризма в регионе не перестанут следить и работать над тем, чтобы Афганистан не стал площадкой для базы, с которой террористы могут готовить атаки против США. Вот такое дал обещание. Комментирует ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Павел Шариков.
Действительно символично, что 11 сентября, в годовщину 20-летия со дня этих терактов, за 20 лет, если вывести войска, это будет символизировать, что вот за 20 лет закончилась война и будет одержана победа над терроризмом. Хотя, честно говоря, весьма скептически к этому можно относиться, учитывая, что намерение вывести войска из Афганистана делал и Обама, и Трамп. Буш, когда вводил войска, он не собирался там такую затяжную войну устраивать. Вполне может быть, что и выведет. Может быть, что выведет войска, но останется какая-нибудь группировка для поддержания мира. Там варианты могут быть любые.
Ну да, в том числе и ЧВК, например, да.
Варианты могут любые, тем более, что когда впервые заявили о пересмотре этих сроков в сторону увеличения, да, продолжения нахождения там контингента, в ответ Талибан, запрещенная в России организация, пригрозил возобновить атаки на иностранных солдат в Афганистане. То есть, если позиция Трампа еще устраивала боевиков, то то, что войска там задержатся еще на полгода, вызывает ответную агрессию. Неизвестно, что будет, когда войска будут вообще выведены.
Ну и тоже я бы здесь проявил сдержанность, как, например, Павел Шариков, да, ведущий научный сотрудник Института США и Канады, потому что непонятно до конца.
Ну, все,
да,
же об этом заявляли.
Все говорили, да. И все время это все переносится. 11 сентября 2021 года, а потом, может быть, опять 1 мая какой-нибудь, или там День Благодарения, или какая-нибудь другая очень символическая дата.
Еще более символическая.
Еще более символическая. Компания Джонсон и Джонсон отложила применение вакцины от коронавируса в Европе из-за случаев образования тромбов после прививок.
Ранее сегодня же лекарственный регулятор США рекомендовал приостановить вакцинацию, когда выяснили, что у нескольких привитых образовались тромбы. И между тем, несмотря на это, администрация Белого дома заявляет, что приостановка применения препарата не скажется на темпах вакцинации, но, видимо, будут другие вакцины. Да. Но, однако, после этого заявления регулятора и сама компания Johnson & Johnson приняла решение отложить вакцинации в Европе. Несколько дней назад Европейское агентство по лекарственным препаратам начало как раз проверку на предмет возможных осложнений, а именно у такой группы. Это 6 привившихся вакциной женщин от 18 до 48 лет. На вторую неделю после вакцинации как раз начали образовываться тромбы. Так что это не случайность, видимо, а какая-то закономерность, что приняли решение еще раз все перепроверить. Прокомментировала ведущий специалист проекта «Вакцина-робот», врач-биофизик Нелли Соседова.
Когда идут побочные явления, то идет массовый отказ от вакцинации. И лучше остановить или не так быстро начать вакцинацию, а смотреть за побочными явлениями, у кого они проявляются и так далее, чем родить антипрививочную вакцинацию в целом. То есть люди будут бояться и вообще не пойдут ни на какую вакцинацию. Мы это проходили уже, просто доработают, посмотрят, почему эти явления происходят, у каких групп населения. И просто внесут в инструкцию сейчас, эти группы людей не будут вакцинироваться. Ну или что-то сделают с технологической картой вакцины. Я думаю, просто общественный резонанс от столь щепетильной темы быстро очень распространяется, и получается антипрививочная кампания в результате.
Ну, на мой взгляд, вот для меня, по крайней мере, несколько выводов. Первый из них, что коронавирус действительно долбанный, понимаешь? Посмотри, какое количество всякого рода последствий мир получает из-за этого ничтожного, значит, измеряющихся в каких-то нанометрах вируса. Даже нашли вроде бы вакцину, а вакцина все равно не работает, все равно осложнения, все равно могут быть печальные гибели, ну, случаи смерти просто. Еще один вывод, который можно сделать из этой истории. Слушайте, вот нам все время говорят, что спутник Ви до сих пор не сертифицирован в Европе, что он не прошел какое-то количество необходимых процедур, да, регламента, сертификации. А как же вы тогда сертифицировали AstraZeneca? А как же тогда вы сертифицировали Johnson & Johnson? Вот каким образом происходила эта сертификация? По каким критериям ее сертифицировали? Что, получив распространение и применение в Европейском Союзе, страны потом вынуждены отказываться, потому что есть плачевные побочные явления.
Вот я с тобой не соглашусь, потому что всего вот подсчитали, что вакцину Johnson & Johnson получили около 7 миллионов человек и 6 случаев тромбоза. Ну, это очень мало. Это очень-очень мало. Но, с другой стороны, вот как правильно сказала Нелли Соседова, что, во-первых, когда такие случаи были с AstraZeneca, уже после этого в Европе развилась массовая антипрививочная кампания. Угу. И действительно, люди стали отказываться. Кстати, на Johnson & Johnson были большие надежды, что она достаточно надежна, и хотели вот более... несмотря на то, что там зарегистрированы и Moderna, и Pfizer, хотели прививаться Johnson & Johnson как более надежной. Но сейчас, когда получили такие случаи из Johnson & Johnson, я думаю, что это очень сильно затормозит и приостановит вакцинацию Европы, а следовательно и затормозит и снятие ограничений именно в Европе. Потому что люди действительно напуганы такими случаями.
Понимаю.
Да.
Я понимаю людей, только я не понимаю, а с чем ты не согласна? Я еще раз говорю, в чем вывод-то какой? Они сертифицировали и сказали, все норм.
6 человек на 7 миллионов вакцин. А-а-а. Это действительно в норме. Ну, то есть...
Нет, послушай, я понимаю, еще раз. Это... Да? А в отношении спутника есть какие-то данные у них, что он какой-то не такой, что там, не знаю, 5 случаев или 8 случаев.
В отношении спутника причины только политические.
Ну вот, я об этом, собственно, и хочу сказать.
Ну, да. Я согласна, что причины только политические, но с вакциной Джонсон и Джонсон нельзя говорить, что ее нужно запрещать. Нет. Из-за 6 случаев.
Это дело европейских стран. Пусть они разбирают. Их персональное дело, учитывая политические предпочтения, не знаю, руководителей ЕМА, например, да, этого агентства европейского медицинского и так далее. Это пусть они разбираются. У меня вопрос, почему возникает в лечении собственных граждан всякие политические мотивы, которые на проверку, но просто не проходят не в рамках логики, не в рамках экономики, вообще не в рамках
ничего. Еще один вывод, что вакцина «Спутник» действительно надежна. Представляешь, если бы был хоть один случай тромбоза спутником, это же было бы только об этом и разговор.
Я тоже об этом думал. Это действительно существенный фактор, правда, что вот представьте, не дай бог, что «Спутник» бы так показал себя, да?
Да.
Было бы 5 случаев или 8 случаев. Сколько
один
бы,
достаточно.
Да, сколько бы шуму и грязи было бы вылито на российскую вакцину. Ну, берегите себя, да, тут ничего больше, нечего добавить. Тревожная, на самом деле, новость. Иран заявил, что 14 апреля приступит к обогащению урана до 60%. Надо сказать, что в настоящий момент уровень обогащения урана в стране не превышает 20%. И то, что он достиг этих 20%, вызывало массу негативной реакции как у Соединенных Штатов, так и у Израиля, и у ряда других стран.
И у соседних стран в этом регионе. Да. Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи проинформировал МАГАТЭ о том, что начнется обогащение урана до 60%. Он также заявил, что на ядерном объекте в Натанзе, где произошла авария, не только заменят поврежденные центрифуги и установят еще 1000 новых для обогащения урана до 50%. Там где-то до 60, а здесь до 50. Напомню, что 11 апреля, 2 дня назад, Иран сообщил о ЧП в электрораспределительной сети в Натанзе по объекте по обогащению урана и обвинил в этом...
Что это был теракт, да.
Теракт со стороны Израиля. И сам Иран заявляет, что Израиль таким образом пытается сорвать переговоры по ядерной сделке. А вот... Станислав Тарасов, это политолог, эксперт по проблемам Ближнего Востока и стран Кавказа, считает, что и в самом Иране, возможно, есть силы, которые хотят помешать этой сделке.
Вы знаете, это очень темная история. Опять-таки шаг в сторону конфронтации. Это можно воспринимать как ответная реакция. Иран не очень активно комментирует события. Дело в том, что когда начались переговоры шестерки с участием американцев по возобновлению ядерного соглашения, почему-то Иран в этот день объявил о новых испытаниях центрофуг. Зачем провоцировать было вот этим ядерным всевозможным испытанием? Возникает вывод, что, конечно, в Иране есть политические силы, которые призывают отказаться от переговоров с американцами, считают неперспективными. Акция направлена на срыв переговорного процесса. Тем более, что они носят обнадеживающий характер.
Ну, насколько я понимаю, для Ирана вот этот процент обогащения является инструментом давления на партнеров по СВПД. Потому что таким образом он может как бы манипулировать. Вот давайте договоримся, мы снизим. А если не договоримся, мы повысим.
Ты знаешь, на самом деле, вот я подумала о том, что, возможно, и там и не 60, не 50% может и не быть.
Не, да, совершенно верно, да.
Ну, однако, вот ты знаешь, если посмотреть эту новость в разрезе того, что вчера заявлял Тегеран о том, что они дадут достойный ответ Израилю на их террористическую атаку, хотя там тоже вопрос, была ли она или нет, если Иран заявляет о том, что это было проделки, так сказать, да, Израиля, значит, они признают то, что Моссад может действовать на территории в глубине Ирана.
Вот смотри, приходят новости. В Аравийском море Иран выпустил ракету по израильскому судну.
Ну, вот и ответ.
Вот и ответ, да. Но надо сказать, что до этого еще вот буквально неделю, может быть, назад, вот точно не помню, прошу прощения у слушателей, была история, помнишь, с иранским кораблем, в котором тоже была пробоина, и Тегеран тогда тоже обвинил Израиль, что это могла быть террористическая атака, якобы прикрепленная минок к дну судна, и в море он подорвался. А что касается вот этого удара сегодняшнего ракетой по израильскому судну, какие есть подробности? Судно принадлежит Израилю, занимается перевозкой автомобилей. В результате ракетного удара корабль получил небольшие повреждения и продолжил путь. Это та же история, что случилось с иранским судном.
Да, получил небольшие повреждения, да, и продолжил, да, свою работу.
В системе безопасности Израиля получили сообщение о нападении на свой корабль у берегов Арабских Эмиратов. В канцелярии премьер-министра Израиля Нетаньяху на запрос РИА Новостей ответили, что комментариев пока нет.
Представитель России при международных организациях Вене так прокомментировал решение о повышении уровня обогащения ураном. Вот что он пишет в своем твиттере. «Тех, кто предпринял акт саботажа в отношении ядерного объекта в Натанзе, вероятно, хотели подорвать процесс восстановления совместного всеобъемлющего плана действий. Но они недооценили вероятных существенных побочных эффектов». В общем, история разворачивается, по-моему, это только начало.
Ну да, наши взгляды по понятным причинам прикованы к обострению на востоке Украины, а там-то вообще, понимаешь, сейчас как рванет, не дай бог, на Ближнем Востоке, потому что уже давным-давно тлеет. А может, и не рванет. В общем, будем
надеяться, что нигде не рванет.
Совершенно верно. Это самая главная наша надежда. К другим новостям. Есть такое выражение: если не можешь побороть, то возглавь. А на Украине другое выражение: не можешь побороть, запрети. Или отменить.
Отмените, как там же принято, задним числом отмените, ну, да, указы прошлого президента.
Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о ликвидации окружного административного суда города Киева.
Президент Украины заявил, что этот суд, окружной административный суд Киева, подорвал общественное доверие к себе и пригрозил аналогичными мерами другим неэффективным и устаревшим судам. Устаревшие суды.
Да, ну, устаревшие суды.
Такое, да, там...
Вы эту Фемиду видели? Господи, сколько ей лет-то, старушки?
Нет, надо просто заехать в любой районный суд на Украине, устаревший, и сразу все взять и отменить. Ранее этот суд антикоррупционное бюро задержало двух адвокатов, которые обещали решить вопрос с этим судом за взятку в 100 тысяч долларов.
Но надо же, нашли один единственный уникальный суд на Украине, да, видимо, очевидно, который за взятки может решить вопрос.
Ну. Были там различные вопросы у самого Зеленского с этим судом, так как этот как раз суд, который по Конституции может апеллировать к каким-то решением высших органов власти. Вот как комментирует это решение украинский политик Владимир Олейник. Он называет это агонией власти.
Он как бы декларирует, что у него есть диплом юриста, но знаний у него нет точно. Он просто не знает, что в Украине, как и в любом нормальном государстве, власть делится на три ветви. Это судебная, исполнительная и законодательная. Он, нарушая Конституцию, предлагает решить вопрос не конкретного, например, председателя административного окружного суда. Там есть проблемы в конфликтах. Если есть претензии, возбуждайте уголовное дело. Есть основания, отстраняйте должности по процедуре конституционной, а он решил ликвидировать просто суд. Если проводить параллели, то это все равно, что попытка лечить головную боль гильотиной. Разве нет ее?
Тоже
без
посмотрим.
Да?
Ну, наверное, хотя хочется. Ивана Грозного вернут в зал Третьяковки с дополнительной защитой. Теперь в бронированном коробе.
Реставрация картины Илья Репина «Иван Грозный» и сын его Иван 16 ноября 1581 года может завершиться уже к концу этого года. Напомню, что ее серьезно повредил в Третьяковской галерее 2 года назад Игорь Подпорин. Он металлическим ограждением разбил стекло, порвал холст и даже сломал авторскую рамку. Но это ж не первый раз, когда эту картину повредили еще в 13-м году
прошлого века. Картину ножом, по-моему, да, тогда.
И вот директор сообщила, что там было множество повреждений, и реставрация была очень глубокой, потому что снимали несколько слоев еще с того восстановления, и вот надеются, что вот в конце концов, к концу года она будет вышена, причем в основной экспозиции, и все будет готово к приему с посетителей, и чтобы любовались, хотя я вот тоже... Не очень.
Не нравится. Но она такая зловещая. Иван Грозный убивает своего сына в просторечии, называется. Елена Глещинская, Алексей Тимофеев, Радио Спутник.
На Радио Спутник.